Мы читаем книгу Зоар, 129 пункт, начальные слова «Небеса». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, заданы в процессе урока.
Когда мы читаем написанное каббалистами, мы можем изучать науку, а можем изучать учение, Тору. Наука называется, когда мы хотим просто как в изучении физики, химии, всевозможных естественных науках. Мы можем также относиться и к науке Каббала, изучать, как относиться как и история, география, ко всему этому. Я должен был читать всевозможные философские статьи. Именно так они писали. Именно так Академия думает о Каббале, что это философия, что книга Зоар описывает нам то, что было в Испании, и вообще не считают, что это было написано в Израиле 2000 лет назад. Думаю, что написано было Моше де Леон в XI веке. То есть они смотрят на написанное в таком виде, как мы можем оттуда извлечь всевозможные мудрости, знания, информацию, изучать это со стороны языка, со стороны, как это выражается, как они пишут, как говорят, в каком стиле, как относятся ко всевозможным событиям, о которых они нам рассказывают, происходящих в человеческом обществе и так далее. Все это умозрительное изучение, если мы таким образом относимся, если вообще так изучаем все остальное. И Пятикнижие, и Вавилонский Талмуд, и Гмару. Если мы относимся ко всем этим вещам, чтобы изучить то, что там написано, это называется изучение науки. И нет у этого никакой связи с изучением Торы, поскольку изучение Торы для того, чтобы исправить себя, изменить себя, прийти к совпадению свойств с Творцом и в мере совпадения свойств с Ним, мы можем раскрыть его. И это, по сути дела, цель науки Каббала, раскрытие Творца творением. Не только науки Каббала, но и всей Торы. Но вся Тора, как объясняют нам каббалисты, написано в очень тяжелой форме, как сам Танах, так и Вавилонский Талмуд, так и Мишна, написано в очень материальной, земной форме, и нам трудно за всем этим рассказом, за всеми событиями, происходящими там, о которых написано, нам трудно видеть духовные действия, каким образом мы приближаемся к этому, тогда как на языке Каббала это написано в таком виде, когда легче представить себе духовные действия, думать, не отключаться от того, что говорится о нас, как мы должны изменить себя, исправить себя, поставить себя перед Творцом вследствие связи между нами и так далее. Поэтому наука Каббала, язык Каббалы, это самый успешный язык для достижения цели, поскольку для этого создан, создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, что изучается это не для знаний, а мы изучаем Тору, как свет, возвращающий к источнику. И поэтому мы, как сказано, должны благословить сначала, в начале Тору. А когда не благословляют Тору в начале, буквально все разрушается. Благословить Тору называется, когда я благословляю Творца за то, что Он дал мне возможность исправить себя с помощью света, возвращающего к Источнику, света, который находится в Торе. И поэтому мы, прежде чем мы подходим к изучению Зора, в особенности ко всем частям Торы, даже статьи Бааля Сулама, которая пишет нам о человеческом обществе, о всевозможных вещах, якобы не связанных с Высшим, в любом случае, даже читая об этом мире, уж тем более Зор, который полностью говорит об отношениях между нами в духовном, там, где произошло разбиение, и там, где мы исправляем его, и мы все должны чувствовать себя находящимися в стремлении к соединению и в ожидании того, что придет свет, особая сила, и исправит соединение между нами так, что мы на самом деле почувствуем себя связанными, как один человек в едином сердце, в ощущении поручительства, и тогда, в соответствии с силой соединения и поручительства, мы раскроем между собой Творца. И давайте благословим Тору, то, что называется, то есть подумаем о создании общего кли. Пожалуйста.
Небеса — это жених, входящий под хупу, и Зоар говорит это о Гмар-Тикуне, о котором сказано: «И будет свет луны, как свет солнца». И он говорит: «Небеса — это жених, который входит под хупу», ведь Творец называется «Небеса», а в момент Гмартикуна он называется «жених», как написано: «И как радуется жених невесте, возрадуется тебе Творец твой». Ведь всюду написано: «И опустился Творец». Речь идет о суде, Дин, или о Гвуре, ибо это указывает на спуск с высоты и его, из уровня его, тогда как мощь и радость на месте его. Тем не менее, в Гмар-Тикуне, когда все изъяны и злодеяния обратятся в заслуги, ибо тогда выяснится, что все эти спуски были лишь подъемами. Творец называется именем жених, а святая Шхина называется именем невеста.
Потому что именно тогда мы раскрываем, что все падения, разочарования, проблемы, неважно в каком виде, неважно с кем и с чем, все, что произошло в отрицательной форме с каждым и со всем человечеством, это все ведь приходит к исправлению, поскольку все, что мы ощущаем как отрицательное, как зло, как удары, как проблемы, это все раскрытие отсутствие соединения, отсутствие пороков, раскрытие пороков, раскрытие перегородок между нами, и все вещи, которые исправятся, мы раскроем силу разбиения, и поверх него мы раскроем силу света, и именно с помощью этого раскрывается в 620 раз больше, что называется. И мы раскроем, насколько все эти вещи были во благо нам, все эти раскрытия зла.
Невеста, кала, от слова гмартикун, от слов «и было в день, когда завершил колод Моше возводить скинию». Иными словами, он закончил всю работу над скинией и ее возведением. А слово «жених», «хатан», тоже указывает на спуск. Как написано: «спустился на уровень и взял в себе, и взял себе жену». Хотя этот спуск больше всех предыдущих подъемов, поскольку этот спуск к невесте, то есть Шхине, во время Гмар-Тикуна.
Мы изучаем, что насколько мы продвигаемся, наши подъемы, может быть, изобразим их таким образом. Хотя мы говорим о трех линиях, и обычно мы думаем о них, что это правая линия, это левая, что они такие большие, но на самом деле они вот таким образом растут. Они все время отдаляются друг от друга. Каждый раз различие между добром и злом большее, различие между подъемами и падениями большее. Если это минус, здесь это плюс. Поэтому каждый больше своего товарища, насколько продвигаются, да, то и злое начало в нем больше. И поэтому различия также больше, и подъемы больше, и падения больше. Как мы изучаем Раби Шимон, который почувствовал перед своим концом исправление, перед последним подъемом почувствовал самое большое падение, которое называется Шимон с рынка. Или же мы это изображали в другом виде. Что прежде происходит падение, а затем после этого подъем, а затем еще большее падение, еще больше подъем и так далее. И так происходит 5 раз. 5 галутов изгнаний и 5 избавлений. Это изгнание, а это избавление. И одно соответствует другому всегда. Чем больше мы спускаемся, тем выше поднимаемся. Тут ничего не поделаешь. И соответствует друг другу подъемы и падения. Да, пожалуйста.
Хупа — это сбор и собрание всего отраженного света, который вышел благодаря ману, поднятому праведниками во всех зевугах Творца и его шхины, которые раскрылись друг за другом во все дни и времена 6000 лет. Ибо все они стали теперь одним великим светом, отраженного света, который поднимается и покрывает Творца и его шхину, называемых сейчас жених и невеста. Ибо отраженный свет покрывает их сверху, подобно хупе.
То есть все зевуги, все подъемы, падения, все раскрытия, которые были во благо или во зло, которые собираются в последний зевуг, который называется Равпалим и Мекапцель, многодействующие и собирающие, они собираются в один удар, в один большой зевук соединения, и тогда приходят жених и невеста, и производится зевук под хупой. Хупа — это отраженный свет, когда мы поднимаем отраженный свет над общим сосудом кли, когда здесь у нас появляется экран, и свет, который приходит, мы на него поднимаем отраженный свет, здесь у нас прямой свет, и тогда мы постигаем вследствие этого. Здесь отраженный облачающий свет, и тогда жених входит к невесте. И этот отраженный свет называется хупа, поскольку он покрывает все, и он также является сосудом, поскольку отраженный свет является сосудом для получения прямого света. Да. Пожалуйста.
И поэтому праведники называются в этот момент сыновья хупы.
Кто такие праведники? Это те души, которые включены здесь, которые соединяются между собой в сеть. То есть здесь все те, которые соединяются в это общее кли-сосуд, которое называется невестой. Они являются частями этой невесты. Они выстраивают все это состояние. То есть нет невесты, кроме тех душ, которые соединяются между собой вместе, и они являются именно телом этой невесты, называются сыновья.
Ибо у каждого есть доля в этой хупе, в мере того мана, который он поднял к экрану Малхут для подъема отраженного света. И, как сказано, небеса — это жених, который входит под хупу. Имеется в виду момент Гмартикуна, когда Творец называется женихом, который входит в этот момент под свою хупу.
Жених хатан от слова нохет, опускающийся. И на самом деле мы видим здесь, что мы изучаем после того, как приходит прямой свет, он принимается под балдахин хупу и входит к невесте.
И как сказано, рассказывают месаприм, то есть светится сиянием сапфира, который светится и сияет от одного края света до другого. Рассказывают, это великий зевук, который произойдет в будущем от слова «жена соединяется» месаперет со своим мужем, а сапфир — это название шхины от слов «и под ногами его словно изделие кирпича сапфирового», сияние сапфира, то есть отраженный свет, который она поднимает снизу вверх. «Светится» означает «прямой свет», «сияет» означает «отраженный свет». И Зор говорит, что благодаря этому великому зевугу, который происходит в Гмар-Тикуне и является собранием всех зевугов, отраженный свет этого зевуга светится и сияет от одного края света до другого. Как написано, «небеса рассказывают».
Вопросы?
Из Тель-Авива спрашивают, почему падения ощущаются острее, чем подъемы?
Потому что мы эгоисты. Мы это желание получать. Мы желание наслаждаться. Желание наслаждаться ощущается как ослаждение и отсутствие наслаждения. Даже отсутствие наслаждения я чувствую как страдание. Я не чувствую нуля. Если ноль, то мне плохо. Но что же плохо тебе? Тебе не достает чего-то, не достает мне наслаждения. То есть мое требование всегда к плюсу. Если ноль, этого недостаточно. Ты видишь, люди на улице. У тебя есть дом? Да, есть. Нормальный дом. Работа, да, есть. Что, тебе не достает еды в чем-то? Нет, слава Богу. А чего не достает? Вкуса в жизни, всевозможных вещей, смотрит на соседа, на его травку. То есть наше желание получать не удовлетворено просто тем, что есть у него. И поэтому мы страдаем от недостатка дополнения. Это дополнение должно все время расти, поскольку желание получать все время растет. Это первое. Второе. Поскольку мы исходим в нашей основе от Творца, который создал нас, и Он один, единственный, единый, то каждый из нас чувствует себя одним, единственным, единым. То где же наполнение этого требования, что я особый, единый? Здесь тоже проблема. И здесь у нас проблема в том, что мы никогда не удовлетворены ни в наслаждениях, ни в ощущении «я», которое правильно реализуется. Это наш эгоизм. И поэтому, когда приходит немного, даже какое-то падение, самое легкое даже, мы уже все, мы уже не герои, а готовы на все, только бы не ощущать этого зла и пустоты. Желание получать таким образом устроено. Оно всецело зависит от света. Пока не начинает ему светить немного, тогда он чувствует себя в силах, поскольку не понимает, откуда приходят силы. В тот момент, когда уходит свет и отдаляется немножко, даже в качестве окружающего, что ты можешь сделать? Ты чувствуешь беспомощность? Ты готов сделать все, лишь бы как-то восполнить это состояние. Ты видишь, что происходит в мире? Террор, убийство, кражи, обман, и все только вследствие недостатка. Дай всем то, что каждый хочет, никто зла не будет делать. Кто же виноват? Творец, он ведь не дает, он не раскрывается, поэтому вызывает такие злые действия со всех сторон. Ну, да.
¿Podría la ausencia de sufrimiento ser considerado como placer si el novio, o sea, si, perdón, si la novia no recibe al novio?
¿Otra vez? ¿La ausencia de qué? Iván.
¿Podría la ausencia de sufrimiento ser considerada como placer?
Боль и недостаток.
Подожди, пока он закончит, затем начинай переводить, поскольку мы ни его, ни тебя не слышим.
Боль и недостаток можно ощущать как жениха и невесту?
Нет. Это то, что мы говорим здесь о женихе и невесте, мы говорим уже, невеста — это объединенная кли, сосуд, когда мы соединили себя, наши желания, наши стремления к соединению, к единению, к поручительству, когда мы соединяем эти силы, хорошие, которые находятся в нас вместе, поверх и вопреки нашего эгоизма, поверх нашего эгоизма соединяемся и создаем в себе сосуд полный, который называется невеста. И из наших намерений мы создаем балдахин, хупу, отраженный свет. И тогда Творец, прямой свет, свет хохма, входит под хупу, в свет хасадим, и облачается в него. И это называется, что жених входит к невесте. Ну, продолжим.
129 пункт. Слова Творца, слава Творца, Эль. Это слава невесты, то есть Малхут, который называется Эль. Написано, Творец Эль гневается каждый день. Во все дни года она называется Эль. А сейчас, в праздник Шивуот, когда она уже вошла под хупу, она называется Слава и называется Эль. Это указывает на почет, над почетом свечения, над свечением и власть над властью.
То есть это соединение всех плохих состояний, которые должны раскрыться сейчас, как глубина кли сосуда, которые именно сейчас должны наполниться.
Ведь имя Эль — это имя великой милости, Хесед, и написано «Эль гневится каждый день». И на первый взгляд это противоположно милости, но дело в том, что, как написано, «И был вечер, и было утро, день один». Ибо святая Шхина — это малое светило ночной власти, которая называется «Трепет небесный». Ведь праведники должны поднимать ман с помощью своего пробуждения снизу и исправлять ее с помощью экрана, поднимающего отраженный свет. И тогда благо притягивается сверху вниз и никак иначе. И как написано, «И Творец сделал так, чтобы боялись Его», ведь не может быть пробуждения снизу и подъема мана без страха. И поэтому называется, что она господствует ночью, поскольку благодаря отсутствию света, то есть ночи, которая включает в себя все сосуды, деним и страдания, противоположные свойству дня, хеседу, существует страх перед ним. И если бы не страх, не раскрылось бы свойство дня и утро.
Это основное, то, что мы получаем. Первое наше исправление — это страх, когда человек боится получить свет в желание свое получать напрямую. Когда я остерегаюсь, я тревожусь, я боюсь, что я не смогу удержать себя, и раскрою свой рот, то, что называется, для наслаждений, которые я раскрываю в свете, да, как гостю хозяина, и я закрываю себя и нахожусь в тревоге и в страхе, чтобы не получать эти наслаждения, но только ради отдачи, поскольку первое в исправлении моего желания, первый этап — это удерживать его, чтобы напрямую не получать свет. Поэтому это называется возвращение от страха. Первое свойство, которое мы должны обрести, когда я боюсь, не будут ли все мои действия, будут ли все мои действия ради отдачи. Эта часть из всей науки Каббала, предисловие книги Зор, написано в таком виде, что это самое близкое нам для восприятия. Мы должны просто желать все вместе находиться в этом. Он пишет об этом в таком очень поэтическом и близком для нас виде. Надо стараться.
Как написано, и Творец сделал так, чтобы боялись Его, ведь не может быть пробуждения снизу и подъема маны без страха. И поэтому называется, и написано, «Эль гневится каждый день, ибо свойство милости называется Эль, раскрывается только лишь с помощью ночи, свойство гневается. И поэтому гнев тоже считается милостью, ибо невозможно, чтобы милость раскрылась по-другому. И в этом смысле святая Шхина тоже называется именем Эль. И как сказано, слава Творца Эль — это слава невесты, которая называется Эль. Как написано, Эль гневается каждый день, ибо не может быть дня без гнева ночи. Во все дни года она называется Эль, ибо так это в шесть дней творения, о каждом из которых сказано «И был вечер, и было утро, день один», или «день второй», и так далее. И получается, что ночь входит в название «день». И поэтому называется она тогда в течение шести дней творения, и также в течение шести тысяч лет именем Эль, которое является именем милости, Хесед. А сейчас в праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется «Слава» и называется «Эль». Ибо во время великого зевуга Гмар Тикуна свет луны будет, как свет солнца, как написано, «И будет к вечеру, будет свет». И получается, что ступени ее удваиваются, ибо и в течение шести тысяч лет она была в свойстве луны, как сказано, и был вечер, и было утро. А сейчас, когда она сама увеличилась, как солнце, то есть Зерампин, называемый слава, у нее есть слава над славой, ибо она становится сейчас самой сутью славы, ибо она увеличилась, как Зерампин, а слава означает почет. Поэтому сказано «почет над почетом».
То есть, все эти падения, подъемы, тьма, ночь соединяются в день, в раскрытие света, и становится тогда, он говорит, вдвойне, как будто день и ночь становятся одним целым. Мы понимаем, что это не вдвойне, и это также не в 620 раз, как говорится, что это не число 620. Но мы приходим вместо малой искры, в которой находились в начале, когда дал мне Творец желание получать, и в конечном счете не дал мне ничего, кроме этой маленькой искры, и желание получать с помощью его работы начинает вследствие этой искры обращаться к Творцу, к свету, и просить, требовать исправлений, и тогда с помощью исправления он приходит к состоянию, когда совпадение свойств со светом, и тогда свет, который облачается в него, ощущается в желании получать, как свет бесконечности буквально. нет меры, насколько он велик. Почему? Потому что желание получать, которое начинается с нашего мира в нас и начинает расти, оно начинает выяснять себя и выстраивать себя самостоятельно. И поэтому все ощущение, которое было у него раньше, это вообще ощущение записи решимот, которые спускались сверху вниз. Это не те решимот, которые сейчас он реализует. Он сейчас себя реализует на каждой ступени в соответствии с прошлыми решимот, но он добавляет к этому свое стремление, свои усилия, свои падения, которые он раскрывает, различия между ним и светом, которого никогда не было вообще в раскрытии. Но сейчас, когда он отрывается от света и стремится за ним, и свет приходит, а затем он падает с него, от него, и снова достигает, и снова падает, то вследствие этих впечатлений, противоположных друг другу, приходит к нему желание получать в новых ощущениях. Это глубина кли, которой никогда не было. Совершенно новое кли, самостоятельное, новое желание, стремление которого вообще раньше не было. Когда не было записано никакого желания, решимо на его имя, а когда сейчас он пытается это проделать и приходит в понимании, в ощущении, в своем усилии, каким-то усилием, как ребенок, младенец, неважно, сколько он понимает, но все эти усилия, именно они выстраивают в нем новый килим. И поэтому свет, который сейчас раскрывается, нет у него даже меры в соответствии со светом, свету, который наполнял желание получать до разбиения и до этой нашей работы снизу вверх. Поэтому мы смотрим на все нисхождение миров и все понятия, которые мы проделали до сих пор, до того момента, когда мы начинаем исправлением, как всего лишь потенциальную подготовку, в котором не было раскрыто ничего, всего лишь маленький свет, как свет Нефиш, как Бааль Сулам объясняет нам 2000, про отцы, сыновья и мы. Это самые маленькие света. И именно с помощью нашего поколения, когда мы начинаем исправлять себя, мы приводим большой свет во все миры. А все предыдущие света — это всего лишь как свет Нефиш относительно света Наранхай, который мы приводим.
Вы говорили о том, чтобы требовать исправления от света, обращаться к свету. И вчера на сайте «Доброе окружение» и в вашем блоге говорилось о выяснении, что такое добро. Но все-таки, что значит требовать исправлений? И что значит обращаться к свету?
Мы должны понять, что от нас не зависит никакое исправление, что все наши усилия, которые мы проделываем, все они находятся в желании получать. У нас нет ничего, кроме этого. Мы — желание получать. И если мы можем что-то сделать, это только вызвать действие свыше. Только это, вся работа в подъеме ман. И Творец проделывает работу, поэтому это называется работой Творца, все наше занятие. И все, чем мы занимаемся в группе, в учебе, во всех наших усилиях, мы это проделываем для того, чтобы прийти к состоянию, когда мы убедим каждый другого, все мы всех, что мы должны находиться в направлении Исраэль, Тора и Творец едины, что нам необходимо прийти к состоянию, когда всегда мы не будем забывать о том, что мы должны просить исправлений, поскольку все дано только, дается только в молитве, только в просьбе, только в недостатке, в раскрытии недостатка. Раскрытие недостатка, когда желаю я, не просто так желаю, но желаю в исправлении келим, желаю быть подобным тебе, желаю быть большим, как у ребенка. Это инстинктивно происходит, желание быть большим. Он смотрит на взрослого и желает стать большим. И я должен так желать, требовать этого у Творца. Не просто желать, но требовать. И сила развития приходит от Него. Без подъема ман мы не сможем расти. Наша проблема в том, что мы думаем, что мы выполняем действия, что есть у нас силы, что мы можем сделать что-то. От нас ничего не зависит, кроме раскрытия хисарона, нехватки. Как я раскрываю недостаток? Вследствие того, что я соединяюсь с другими. Когда я соединяюсь с другими, я не получаю от них силу. У них тоже нет сил, но у них есть недостатки. Мне кроме этого ничего не нужно. Я получил от них недостаток больше, чем был у меня. Получил от них недостаток, что я хочу связаться с ними и не способен. Я сейчас могу обратиться к Творцу. Мы раскрыли в нашем общем действии на Конгрессе, что мы не способны соединиться. Мы раскрыли это в таком виде, который не раскрывали никогда раньше. Мы в более ясном виде раскрыли, что есть что-то перед нами, останавливающее нас. Это как стена. И мы должны сейчас только обратиться к той силе, которая сможет разбить эту стену. И, пожалуйста, мы можем сейчас просить об этом. Во время учебы, когда мы изучаем вместе, находимся вместе, когда мы изучаем Зор в особенности, мы должны требовать этого. Сейчас ты находишься в момент, когда ты можешь попросить и получить. Тебе мешает твой эгоизм, твое желание просить. Ты как будто чувствуешь, что ты изолирован. От кого я могу попросить? Где он скрыт? Это тоже правильно. Проси, чтобы он раскрылся, чтобы было тебе яснее, как просить, чтобы было яснее тебе, у кого просить. Это тоже входит в подъем ман. Все постигается только силой молитвы, то, что называется. Нет ничего, кроме этого. Что это значит? Подъем ман, просьба. Мы раскрываем недостаток и требуем силу свыше, чтобы исправила его. Разбить самим махсом, это называется, что мы эгоисты собираемся разбить, а это невозможно. Разбить махсом, барьер, в духовном виде, когда мы чувствуем, что стоит перед нами эгоизм, не дающий нам подняться над ним, и мы просим силу свыше, чтобы она помогла нам подняться. Приходит свет Апсак, отменяя килим и исправляя килим, это свет Хасадим и Хохма вместе приходят и исправляют в соответствии только с нашей просьбой, в соответствии с предварением желания. Пожалуйста.
И также свечение над свечением, ибо и в течение 6000 лет она включилась в свет утра, и был вечер, и было утро, день один. Но сейчас, когда она увеличилась, как солнце, она стала самой сутью света. И выходит, что у нее есть собственное свечение над свечением, во взаимовключении, которое было у нее до этого. И также власть над властью. Ибо в течение 6000 лет у нее была власть, представляющая собой только власть малого светила, ночной власти. А сейчас у нее прибавилась власть дня. Ибо она выросла, подобно свету солнца, являющегося властью дня. И Зоар говорит над этим, что не следует ошибаться, говоря, что когда она выросла, став как свет солнца, упраздняются ее собственные ступени, которые были у нее в течение 6000 лет. Ибо это не так. И тут есть лишь добавка к ее собственным ступеням, таким образом, что у нее есть почет над почетом.
То есть, свята Малхут, которая представляет собой желание получать, а желание получать не меняется, но поскольку оно становится ради отдачи, оно выросло в своей возможности раскрыть свет в 620 раз. То есть, как будто бы расширилась наша клей, сосуд, расширилась вглубь по силе ощущения своего, того, что ощущает, кто такой Творец, что такое Творец. Я находился перед хозяином, видел его, он был раскрыт мне. Чего не доставало. Он давал мне угощение, я угощался, наслаждался, все было в порядке. Затем у меня произошел щелчок, и я понял, что это неправильная форма. Я чувствую стыд вдруг. Есть что-то, останавливающее меня в получении. Я прежде не согласен с этим, затем согласен, получаю это. Я должен устранить этот стыд. Я начинаю работать для того, чтобы сравнить свою форму с хозяином. Я начинаю изучать, кто такой хозяин, что он делает мне, ради чего делает. Я добавляю к этим маленьким наслаждениям, которые находятся в угощении, это не больше, чем маленькое свечение. Я добавляю к этому величие хозяина, его любовь ко мне, насколько я желаю в ответ вернуть ему его отношение. То есть все раскрытие, которое есть у меня над первым светом, создавшим желание получать, который был только маленьким светом. Все более этого, это за счет величия хозяина, познания, кто он, что он, насколько он любит меня, насколько я стремлюсь быть как он, вернуть ему все, насколько мы желаем обняться вместе, раскрываем любовь и слияние. Все эти добавки, они, по сути дела, являются всем наранхай, который мы раскрываем. По сравнению с тем нефиш де нефиш, самым маленьким светом, который буквально ничто, который наполнял Малхут бесконечности, только со стороны самого хозяина, который давал мне это угощение. Это понятно, да? Ну, скажем, 99%, если мы сравним. Это даже не это, но, скажем, 99%, света, который раскрывается в конце исправления, это свет, который приходит из познания величия, от важности, от любви хозяина. Поэтому все постигаемо только в отраженном свете. Кроме того, что мы сейчас можем получить в нашем мире, все остальное мы постигаем только в соответствии с познанием величия и любви. Надо принять это в расчет, поскольку на это мы должны обращать внимание не на сами килим. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока книги «Зоар Каббала народу».